Двух недель Тому не хватило, но за три он полностью восстановил крипту, сделав ее пригодной для использования в качестве временной замены церкви, и сегодня должен был приехать новый епископ и провести в ней службу. Галерею очистили от обломков, а Том исправил имевшиеся в ней повреждения. Эта работа не была сложной, ибо галерея представляет собой довольно простую конструкцию, обыкновенная дорожка, только крытая сверху. Большая же часть церкви лежала в руинах, а те стены, которые все-таки устояли, грозили в любую минуту рухнуть. Однако Том расчистил проход из галереи через то, что когда-то было южным трансептом, к лестнице крипты. Том огляделся. Крипта была довольно большая, она имела форму квадрата со сторонами длиной около 50 футов. Для монашеских служб места вполне достаточно. Это было темное помещение с тяжелыми колоннами и низкими сводчатыми потолками, но построено оно было надежно, и именно поэтому почти не пострадало во время пожара. Алтарь заменил доставленный сюда стол, а монашеские скамьи — лавки из трапезной. Когда ризничий принесет расшитое алтарное покрывало и украшенные драгоценными каменьями подсвечники, все будет выглядеть просто замечательно. С возобновлением служб количество помощников у Тома заметно поубавится. Большинство монахов должны будут вернуться к своим молитвам, а многие из работников снова займутся привычным для них трудом. И все же в распоряжении Тома останется около половины монастырских служек. На этот счет позиция приора Филиппа была твердой. Он считал, что их было слишком много в монастыре, и поэтому, если кто-то не захочет расстаться со своим местом конюха или помощника повара, приор его просто уволит. И некоторые действительно ушли, но большинство осталось. Монастырь уже должен был Тому плату за три недели. При жаловании мастера-строителя в 4 пенса в день это составило 72 пенса, и с каждым днем этот долг все возрастал. Приору Филиппу будет все труднее и труднее расплатиться с Томом. Где-то через полгода Том вполне мог бы потребовать, чтобы приор начал ему платить. К тому времени ему будут должны уже 2,5 фунта серебром, которые Филиппу придется найти, прежде чем он сможет уволить Тома. Монастырский долг придавал Тому уверенность. Не исключена даже возможность, едва ли он осмеливался об этом думать, что эта работа будет кормить его всю оставшуюся жизнь. В конце концов, ведь здесь должен был быть кафедральный собор, и если бы сильные мира сего решили, что они хотят иметь престижное современное здание, и если бы они смогли найти деньги на его возведение, это был бы грандиознейший строительный проект во всем королевстве, который потребовал бы привлечения десятков каменщиков на несколько десятилетий. Но на это вряд ли можно было надеяться. Из разговоров с монахами и жителями деревни Том узнал, что Кингсбридж никогда не был важным собором. Затерянный в маленькой деревеньке графства Уилтшир, монастырь долгие годы возглавлялся приорами, которые звезд с неба не хватали и совершенно очевидно хирел. Он был ничем не примечательным и нищим. А ведь были монастыри, которые своим щедрым гостеприимством, своими великолепными школами, богатыми библиотеками, трудами монахов-философов и эрудицией приоров и аббатов привлекали внимание архиепископов и даже королей. Но Кингсбридж ничем таким не отличался. Наиболее вероятным было то, что приор Филипп построит небольшую, весьма простенькую, со скромным убранством церковь, и на все про все у него уйдет не более 10 лет. Однако Тому и это вполне подходило. Еще не успели остыть почерневшие от пожара камни, а он уже понял, что это был его шанс построить свой собственный собор. Приор Филипп был абсолютно убежден, что в Кингсбридж Тома послал сам Господь Бог. Том же знал, что, умело начав расчистку руин и вернув монастырь к жизни, он завоевал полное доверие Филиппа, а когда придет подходящий момент, он осторожно заговорит с приором о постройке нового собора, и если ему удастся правильно обрисовать ситуацию, вполне возможно, что Филипп поручит ему разработать проект. Тот факт, что новая церковь должна быть весьма скромной, делал еще более вероятным то, что ее строительство доверят именно ему, а не какому-нибудь другому мастеру, чей опыт в этом деле окажется богаче. Так что надежды Тома были велики. Зазвонили к мессе. Для работников этот звон означал, что они могли идти завтракать. Том вышел из крипты и направился в трапезную. По дороге он столкнулся с Эллен. Она стояла в агрессивной позе и явно преграждала ему путь. Злость горела в ее глазах. Рядом были Марта и Джек. Вид у Джека был ужасным. Один глаз заплыл, левая сторона лица опухла и посинела. Он с трудом опирался на правую ногу, боясь даже наступить на левую. Тому стало жаль парня. «Что с тобой случилось?» — спросил он. «Это работа Альфреда!» — крикнула Эллен. Том выругался про себя. Ему сделалось стыдно за Альфреда, который был гораздо больше Джека. Однако Джек тоже не ангел. Возможно, он как-нибудь спровоцировал Альфреда. Том огляделся вокруг, ища глазами своего сына. Он увидел, как тот, покрытый слоем пыли, шагает к трапезной. «Альфред!» — заревел Том. «Иди сюда!» Альфред обернулся, увидел всю семью в сборе и с виноватым видом медленно подошел. «Ты это сделал?» — строго спросил его Том. «Он упал со стены», — угрюмо пробурчал Альфред. «А ты его толкнул?» «Я только бежал за ним». «Кто зачинщик?» «Джек обозвал меня». «Я назвал его свиньей за то, что он отобрал наш хлеб», — проговорил Джек, с трудом шевеля распухшими губами. «Хлеб?» — удивился Том. — «Где вы до завтрака взяли хлеб?» «Нам дал его пекарь Бернард за то, что мы натаскали ему дров». «Вам надо было поделиться с Альфредом», — сказал Том. «Я бы так и сделал». «Чего же ты тогда убегал?» — влез в разговор Альфред. «Я нес его домой, чтобы отдать маме», — с горечью в голосе возразил Джек. «А Альфред все съел». 14-летний опыт воспитания детей научил Тома, что нет никакого смысла пытаться узнать, кто в детских ссорах прав, а кто виноват. «Все трое марш на завтрак», — приказал он, — «и если сегодня я еще раз увижу, что вы деретесь, у тебя, Альфред, будет такая же физиономия, как у Джека. Я уж об этом позабочусь. А сейчас пошли прочь». Дети ушли. Том и Эллен медленным шагом последовали за ними. Немного погодя, Эллен сказала: «И это все?» Том мельком взглянул на нее. Она все еще злилась, но с этим он ничего поделать не мог. Он пожал плечами. «Как обычно, виноваты и тот, и другой». «Том, ну как ты можешь так говорить? Они оба хороши». «Альфред отнял у них хлеб. Джек назвал его свиньей, не пускать же за это кровь». Том покачал головой. «Мальчишки всегда дерутся. Если лезть в их ссоры, так жизни не хватит. Пусть лучше сами разбираются». «Нет, Том, этого не будет», — сказала она с угрозой в голосе. «Посмотри на лицо Джека, а потом полюбуйся на своего Альфреда. Это вовсе не результат детской потасовки. Это жестокое нападение взрослого мужчины на маленького мальчика». Ее слова возмутили Тома. Он и сам знал, что Альфред вовсе не идеальный, но и Джек тоже не подарок. Том не хотел, чтобы Джек вырос баловнем. «Альфред не взрослый мужчина, ему всего 14 лет. Однако он уже работает, он помогает семье, а Джек нет. Джек целыми днями играет, как дитё малое. По моему разумению, он должен был бы уважать Альфреда, он же этого не делает. как ты могла заметить. «Да наплевать мне на это!» — вспыхнула Эллен. «Можешь говорить что угодно, но мой сын жестоко избит, и он мог серьезно покалечиться, и я этого не допущу!» Она заплакала. Ее все еще злой голос задрожал. «Ведь он мой ребенок, и я не в состоянии вынести, когда с ним происходят такие вещи!» Том сочувствовал ей, и ему хотелось как-то утешить ее, но он боялся проявить слабость. У него было ощущение, что этот разговор мог стать в их отношениях поворотным пунктом. Живя с одной только матерью, Джек всегда был под ее постоянной защитой. Том не желал допустить, чтобы Джек рос огражденным от обычных ударов каждодневной жизни. Это создало бы прецедент, следствием которого могли стать бесконечные неприятности. По правде говоря, Том понимал, что на сей раз Альфред зашел слишком далеко и втайне решил заставить сына оставить Джека в покое, но говорить об этом вслух не стоило. «Побои — это часть нашей жизни», — сказал он Эллен. «Джек должен научиться терпеть и избегать их. Я не могу вечно защищать его». «Но ты мог бы защитить его от своего хулиганистого сынка?» Том поморщился. Он ненавидел, когда она называла Альфреда хулиганом. «Мог бы, но не стану», — зло проговорил он. «Джек должен уметь защищаться». «А, иди ты к черту!» — не выдержала Эллен и, повернувшись, бросилась прочь. Том вошел в трапезную. Деревянная хижина, в которой обычно ели наемные работники, была повреждена во время падения юго-западной башни, так что теперь их кормили в трапезной. После того, как, закончив есть, монахи удалялись на церковную службу. Общаться Тому ни с кем не хотелось, и он сел в стороне от всех остальных. Слуга принес ему кувшин с пивом и несколько кусков хлеба в корзине. Размочив хлеб в пиве, Том не спеша принялся за еду. «Да, Альфред очень уж горячий парень», — с нежностью подумал он. Он вздохнул, потягивая пиво. В глубине души Том понимал, что сын действительно был несколько неуравновешенным, но со временем он должен был остепениться, а пока Том вовсе не собирался заставлять своих детей как-то по-особому относиться к новому члену семьи. Им и самим выпала несладкая доля. Потеряли мать, многие месяцы вынуждены были бродить по дорогам и чуть не умерли с голоду. И если это будет в его силах, он не станет обременять их новыми заботами. В конце концов, они тоже заслуживают некоторого снисхождения. А Джек пусть не путается у Альфреда под ногами. Не помрет же он от этого. Раздоры с Эллен всегда камнем ложились на сердце Тома. Они ссорились уже несколько раз и почти всегда из-за детей, но последняя размолвка оказалась самой серьезной. Когда взгляд ее делался таким колючим и недружелюбным, он совсем забывал, что буквально несколько часов назад был страстно в нее влюблен. Она казалась ему чужой и злой женщиной, бесцеремонно вторгшейся в его тихую и мирную жизнь. Со своей первой женой он никогда не знал таких ожесточенных и яростных ссор. Вспоминая прожитые с ней годы, он думал о том, что они с Агнес во всех важных вопросах почти всегда находили общий язык, а если и случалось, что они были в чем-то друг с другом не согласны, то все равно она никогда не злилась. Вот так и должно было быть в отношениях между мужчиной и женщиной. И Эллен придется понять, что невозможно жить в семье и одновременно ни с кем не считаться. Даже тогда, когда Эллен от ярости выходила из себя, Том никогда по-настоящему не желал, чтобы она ушла, но, тем не менее, он частенько с печалью думал об Агнес. Ведь она была с ним большую часть его самостоятельной жизни, а теперь его постоянно преследовало ощущение чего-то безвозвратно утраченного. Пока Агнес была жива, Тому и в голову не приходило, что ему повезло с женой, как не чувствовал он и благодарности к ней, но сейчас, после ее смерти, он тосковал, и ему было стыдно, что он так и не оценил ее по достоинству. Иногда, когда все работники, получив от него наставление, были заняты делами, и он мог заняться своим ремеслом, перестраивать стену галереи или чинить колонну крипты, Том в своем воображении разговаривал с Агнес. Чаще всего он рассказывал ей об их маленьком сынишке Джонатане. Том почти каждый день видел, как его кормили на кухне, гуляли с ним во дворе или укладывали спать в монашеской опочивальне. Малыш выглядел абсолютно здоровым и счастливым, и никто, кроме Эллен, не знал и даже не подозревал, что у Тома к нему был особый интерес. Он также беседовал с Агнес об Альфреде, о Филиппе и даже об Эллен, и рассказывал ей, как если бы она была жива, о чувствах, которые он питает к ним, кроме, конечно, Эллен. Он поведал ей и о планах на будущее, о надежде, что на ближайшие годы у него будет работа, и о своей мечте самостоятельно сделать проект и построить новый собор. Том словно слышал ее реплики и вопросы. Она то приходила в восхищение, то радовалась, то одобряла, а то вдруг становилась подозрительной и принималась осуждать его. Иногда он чувствовал, что она права, иногда нет. Если бы он признался кому-нибудь в этих своих беседах, его обвинили бы в сношениях с духами усопших. Это привело бы в смятение священников, и они стали бы брызгать на него святой водой и изгонять нечистую силу. Но Том понимал, в том, что происходило с ним, не было ровным счетом ничего сверхъестественного. Просто он так хорошо знал Агнес, что мог легко представить, как она отнеслась бы к той или иной ситуации. Сам того не желая, он то и дело думал о ней. Очищая ножом грушу для маленькой Марты, Том вспоминал, как Агнес всегда смеялась над его стараниями срезать шкурку одной неразрывной полоской. Когда ему надо было что-нибудь написать, мысли его обязательно возвращались к ней, ибо она научила его всему тому, что сама узнала от своего отца-священника, и в голове Тома оживали воспоминания о том, как Агнес учила его зачищать гусиное перо или писать слова по латыни, означающие «каменщик». А когда, умываясь по воскресеньям, он намыливал бороду, то вновь вспоминал, как в молодости она заставляла его тщательно мыться с мылом, говоря, что это убережет его от вшей и чирьев. Дня не проходило без того, чтобы в его памяти не оживала Агнес. Том знал, что и с Эллен ему повезло, и по достоинству ценил ее. Она была неповторима, в ней сидела какая-то чертовщинка, которая делала ее чрезвычайно привлекательной. Он чувствовал бесконечную благодарность этой женщине за то, что в то страшное утро после смерти Агнес она утешила его горе. Но порой ему казалось, что было бы лучше, если бы он встретил ее не через несколько часов, а через несколько дней после того, как он похоронил жену, ибо тогда у него было бы какое-то время, чтобы побыть в одиночестве и скорби. Конечно, он не стал бы соблюдать траур, это для лордов и монахов, простым людям не до того, но зато, прежде чем вступить в сожительство с Эллен, он успел бы свыкнуться с мыслью, что Агнес покинула его навсегда. По правде говоря, сначала он не больно-то задумывался над всем этим, ибо в те дни угроза голодной смерти, смешанная со страстью к Эллен, приводила его в состояние, близкое к истерии. Но с тех пор, как он обрел работу и уверенность в завтрашнем дне, Тома начали мучить приступы раскаяния. Порой казалось, что, вспоминая жену, он не просто тосковал по ней, но еще и оплакивал свою собственную молодость. Никогда уже больше не быть ему таким наивным, энергичным, ненасытным и сильным, каким он был тогда, когда впервые влюбился. Он доел хлеб и, не дожидаясь других, вышел из трапезной и отправился в галерею. Проделанной здесь работой Том был доволен. Трудно было представить, что всего 3 недели назад все это было завалено грудой камней. О катастрофе напоминали только треснутые плиты настила, которым он так и не сумел найти замены. Правда, кругом было очень много пыли. Пожалуй, надо будет еще раз все подмести и сбрызнуть водой. Он прошел через развалины церкви и увидел лежавшую там почерневшую балку, на которой были написаны какие-то слова. Том медленно прочитал: «Альфред — свинья». Так вот, что взбесило Альфреда. Вокруг валялось множество не сгоревших дотла бревен. Том решил отрядить несколько работников, чтобы они собрали весь этот уцелевший лес и распилили его на дрова. «Строительная площадка должна выглядеть опрятно», — говаривала Агнес, когда собирался приехать кто-то важный. «Ведь ты хочешь, чтобы они были рады, что поставили тебя за главного?» «Да, дорогая», — подумал Том и, улыбнувшись, пошел дальше.